Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 21 мая, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, в Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
4 балла прямо сейчас, 4 балла нам обещают на 5 часов вечера, а потом 2 часа 6-бальных пробок. Таков прогноз, что касается того, что прямо сейчас очень много красного цвета на третьем транспортном кольце в районе Беговой и Ленинградского проспекта. Очень много красного есть, даже бордовый на Садовом кольце в его южной части, там, где можно съехать на Ленинский проспект, там, где Павелецкий вокзал. В общем, вся южная часть Садового кольца, особенно внутреннее Садовое кольцо, едет крайне медленно. Что касается третьего кольца, то тут еще дополнительные сложности, причем тоже и в ту, и в другую сторону, в районе станции метро «Автозаводская». В целом, напомню, в городе 4-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Издание «Политика» пишет о том, что уже 25 июня Евросоюз собирается начинать переговоры о членстве с Молдавией и Украиной. Страны-члены объединения заявляли о таких планах еще с декабря прошлого года. Чем это чревато и как может пройти этот процесс? Первая тема. Вторая тема. «Известия» сегодня пишет о том, что в России могут узаконить использование бывших в употреблении автозапчастей. Насколько такое действительно возможно и к чему может привести. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Путин освободил Владимира Толстого от должности своего советника. Это указ, который многие ожидали в связи с тем, что уже, собственно, новые члены, новые советники у президента появились. Но еще суд Лондона признал незаконным расширение полномочий полиции для того, чтобы бороться с протестами. Все это пока без подробностей. В ближайшие информационных выпусках ждите новые сообщения.
Поток. Успеем сказать главное.
Плюс 7-925-48-94-8. Это если вы хотите писать нам в прямой эфир СМС-сообщение. Если выбираете именно этот способ, не забывайте о том, что СМС-сообщения порой идут довольно долго. Удобнее и быстрее присылать нам сообщение через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот» или звонить прямо в студию без премодерации по номеру 7373-94-8. Код города 495. Издание «Политика» — это первая тема для обсуждения. Издание «Политика» сегодня пишет о том, что переговоры о членстве Молдавии и Украины в ЕС начнутся 25 июня. Во всяком случае, о таких планах страны-члены объединения заявляли еще в декабре прошлого года. Было несогласие Венгрии, были опасения, что вопрос расширения Евросоюза может стать ключевой темой во время выборов в Европарламент, которые пройдут 6-9 июня, но пока вроде как, несмотря ни на первое, ни на второе, это решение, соответственно, скорее всего, будет выполнено. Александр Михайленко к нам присоединяется. Он заведующий кафедрой в Институте права и национальной безопасности РАНХИКС. Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, много говорили о том, что не очень понятно, будут, не будут переговоры о членстве Молдавии и Украины. Сейчас вроде как все сводится к тому, что, скорее всего, переговоры будут. Насколько длительными они могут быть, на ваш взгляд?
Ну, вообще говоря, надо иметь в виду, что Европейский Союз – это самая высокая ступенька интеграции политической, поэтому здесь политические факторы будут наиболее важными. Я думаю, что в настоящее время Европейскому Союзу необходимо было бы принятие этих стран, несмотря на то, что они совершенно не соответствуют критериям, там по экономическим показателям, например, это самые бедные две страны Европы. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что вопрос будет поставлен и предполагаю, что он будет решен.
Скажите, когда вы говорите о том, что вопрос будет поставлен, несмотря на ограничения, многие говорят о том, что есть ограничения, есть условия, которым не отвечают ни Молдавия, ни Украина. А прежде были такие случаи, чтобы, несмотря на то, что та или иная страна не подходила под условия, она все-таки становилась членом Евросоюза?
Ну, здесь много факторов может влиять на принятие этого политического решения. Вы смотрите, что делает, допустим, вот та же Украина. Она по некоторым параметрам действительно не подходит для вступления. Но в 23-м году Верховная Рада Украины принимает совершенно несоответствующие духовно-нравственным качествам украинского народа законы о частичной декриминализации порнографии, о легализации наркотиков, о двуполых браках. То есть эти вот критерии, которые, ну, вроде бы вот железные, что если не выполняется страной что-то, то нет хода никакого в организацию. Это все забывается, потому что есть политическая целесообразность, и вопрос решается в этой плоскости.
Еще раз, но до этого стран не принимали в членство Евросоюза, если они формальным признакам не соответствовали.
Да, это была, ну, в принципе, другая ситуация была. Сейчас ситуация, понимаете, обострение международной обстановки и потребность в приеме для Европейского Союза после выхода Великобритании, то есть надо какие-то успехи показывать.
Так, теперь следующий вопрос. Если Молдавия и Украина, Молдавия или Украина, Украина или Молдавия, в общем, кто-то из этих стран все-таки станет членом Евросоюза, что это означает для Российской Федерации?
Ну вот в настоящее время я думаю, что особых потерь у нас не будет, потому что с Украиной у нас обрезались абсолютно связи, а Молдавия, она через Украину, там тоже у нас, то есть каких-то потерь с точки зрения экономики я бы не увидел в этом плане. Вот. А что касается политически, то я думаю, что это в большей степени проблема будет Европейского Союза, потому что чем больше будет стран, которые, ну, сомнительно, что они соответствуют требованиям, тем большее напряжение внутреннее будет для Европейского Союза. Поэтому Россия в данном случае, я думаю, что вряд ли что теряет.
На ваш взгляд, как долго? Вы уже сказали, что могут довольно быстро принять, но все-таки как долго может длиться процесс принятия тех же Украины или Молдавии в Евросоюз в нынешних условиях?
Я думаю, что это во многом зависит от политической обстановки, и тут могут быть самые разные варианты. Но, тем не менее, я не думаю, что это будет в течение там, месяца-двух или в этом году.
Даже в этом году, вы полагаете?
Да.
Спасибо. Александр Михайленко, заведующий кафедрой Института права и национальной безопасности РАНХИКС. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Почему-то я не вижу у нас телефонной плашки. А где она? 7373948. Присоединяйтесь. Обсуждение идет по поводу того, насколько быстро членами Евросоюза станут Молдавия и Украина. Судя по всему, переговоры о членстве двух этих стран в Евросоюзе действительно начнутся ближе к концу июня. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, переговоры могут начаться, но как это, если я правильно услышал, не в этом году, но эти переговоры будут длиться 10 лет и больше. Ну, Украина еще дольше, чем Молдавия.
Почему вы так думаете? Если для этого есть некие политические причины, почему не могут этого сделать быстро?
В 10 раз больше политических причин, почему это сделать нельзя. Нам бы как раз, может быть, было бы выгодно, если бы вот эта морковка Евросоюза висела перед Украиной, и тогда бы, чтобы они быстрее пошли на мир на российских условиях. Ну, подумайте сами.
Подождите, перед ними, да я даже вашу логику не понимаю, то есть перед ними висит морковка, но они ее не едят.
Да, они ее не могут съесть, но подумайте сами, Евросоюз, что в этом году или в следующем году, или через год, как он может принять Украину? Они Турцию 25 лет не принимают.
Турцию не принимают, так по этому поводу уже много говорили, там тоже есть политические причины, а этих могут принять быстро.
Нет, их не примут быстро из-за их нищеты, из-за военных действий.
Полагаете вы, я понял, Григорий говорит, Турция очень обидится, они ведь давно хотят в Евросоюз. Но там тоже не очень понятно, насколько они на самом деле хотят в Евросоюз. Непонятно Андрею 874-му, что произойдет, если, к примеру, Молдавия станет Евросоюзом, Приднестровье и хранилище снарядов мы потеряем. Вы не путаете Евросоюз и НАТО? Нет, Андрей, я вот просто не очень понимаю. Молдова может присоединиться к Румынии, пишет Николай. Николай 445-й, и тогда автоматически станет членом Евросоюза. А Григорий обращает внимание на то, что нынешние кандидаты в Евросоюз, о которых мы, во всяком случае, говорим, еще раз напомню, Турция тоже кандидат в члены Евросоюза, насколько я понимаю, но неважно. Что-то все кандидаты в Евросоюз с неизвестными границами, и Грузия в том числе. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Евросоюз в июне уже, скорее всего, начнет переговоры о членстве Молдавии и Украины. Александр Михайленко из РанХикс, который только что был у нас в прямом эфире, предполагает, что, учитывая политические причины, и Молдавия, и Украина могут оказаться членами Евросоюза. Мы не пытаемся даже определиться в полном объеме, не полном объеме, но так или иначе, членами Евросоюза, с точки зрения Александра Михайленко, эти страны могут стать уже в течение этого года. 530-й. Но они не понимают, что ли, что после приема Украины все проблемы с беженцами из мусульманских стран покажутся цветочками? А вы ничего не слышали о беженцах с Украины и до 2024 года, нет, 530-й? 437-й. Давайте все-таки дождемся выборов в Евросоюз. Напомню, не в Евросоюзе, наверное, вы хотите сказать про выборы в Европарламент, которые состоятся в период с 6 по 9 июня. Может быть, что-то изменится с точки зрения планов стран-членов объединения, которые хотели бы видеть или, наоборот, не хотели бы видеть среди стран Евросоюза Молдавию и Украину.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, а Николай 445-й так и продолжает говорить. Мне не совсем понятно, как Украина может в нынешних условиях стать членом Евросоюза. Многим это непонятно, многим то же самое непонятно по отношению к Молдавии. Но для этого и будут переговоры о членстве двух стран в Евросоюзе. Напомню, они должны начаться 25 июня. Но, конечно, так или иначе будут зависеть от результатов выборов в Европарламент, которые пройдут до этого с 6 по 9 июня. Теперь про Российскую Федерацию. Известие сегодня пишут о том, что в России могут узаконить использование бывших в употреблении автозапчастей. Минпромторг подготовил поправки в техрегламент о безопасности колесных транспортных средств. Изданию в пресс-службе ведомства сообщили, что изменения касаются как раз правил восстановления запчастей и деталей автомобилей для их последующего использования. Это все решается на уровне правительства. Например, письмо написали министру Антону Алиханову. Написал вице-президент Национального автомобильного союза. По его словам, согласно действующему техрегламенту, запчасти, которые устанавливаются на транспортное средство, не должны снижать уровень безопасности. При этом отсутствуют в законе нынешнем требования, которым должны соответствовать такие детали. Шапарин отмечает, что из-за того, что нет четких правил оборота подержанных запчастей, большая часть угнанных машин разбирается на детали для последующей перепродажи. Союз предлагает еще обязывать компании, которые такие комплектующие используют или продают, подтверждать легальность их происхождения. Но вопрос в другом. Когда говорят, в России могут узаконить использование бывших в употреблении запчастей, предполагается, что сейчас это невозможно. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов и член Общественной палаты, он присоединяется к нам по телефону. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые граждане, добрый вечер.
Так скажите, а что сейчас в России нельзя использовать бывшие в употреблении автозапчасти?
Ну, вы знаете, если вы занимаетесь частным ремонтом, то никто не проверит, какую запчасть вы себе поставили. Если же вы застраховали свой автомобиль, то по закону вам должны поставить обязательно новые запчасти. И это все прописано, и это все указано. Вот, знаете, вопрос о том, чтобы использовать бэушные запчасти для ремонта автомобиля, он такой, знаете, немножко от лукавого. Объясню, почему, насколько я это понимаю. Дело в том, что даже при компенсации за ремонт денежный, да, выплачивается возмещение, исходя из того, что за деталь устанавливается на этот автомобиль. То есть она считается как новая. Не идет ли это к тому, чтобы вот эти запчасти, которые теперь хотят легализовать и сделать, что, так сказать, можно поставить эту бушную запчасть, очень спорный вопрос, что она будет стоить, ну, не знаю, там, на Авито, какие-то, не знаю, там, на какие-то копейки, которые потом, может быть, будут компенсировать как, ну, в общем, собственно, законную. На мой взгляд, это не очень правильно, и сегодня рассматривать вопрос о том, чтобы заменить, деталь бэушной, это ущерб безопасности дорожного движения.
Можно... Подождите, все-таки, секунду, я просто не могу, у меня как-то в голове не складывается. Значит, итак, частники, а это многие, насколько я понимаю, я, во всяком случае, много раз с этим сталкивался, многие говорят о том, что они используют, покупают бывшие в употреблении запчасти, к примеру, которые пришли из-за границы. Теперь получается, что все это с точки зрения безопасности непонятно. Не понимаю я, в свою очередь, как это тогда работает?
Смотрите. Ведь на самом деле, когда частник покупает, сказать, эту запчасть и ставит себе ее на автомобиль сам, он, собственно говоря, за это, берет ответственность на себя. Кто ответственность будет брать, поставив запчасть, которая не сертифицирована, непонятно какая, на себя? Да, если страховая компания скажет, да, если эта запчасть, не подошла или сломалась, я отвечу за то, ДТП, которое сегодня произошло. Кто так скажет? Если они так скажут, замечательно. Но только я считаю, что все равно это в ущерб, безопасности дорожного движения. Вот.
Секунду.
Самые запчасти, которые, может быть, можно без ущерба применять. Но для этого нужна соответствующая экспертиза. И, чтобы соответствующий контролирующий орган дал вердикт, что да, действительно, эта запчасть подходит. И она не подходит, она соответствует, какому-то определенному, не ГОСТу уж, если сказать, а какому-то определенному номиналу. Но опять-таки, процесс просто взять и сказать, давайте будем ставить запчасти БУ. Не работает это так, и не должно вот так работать.
Хорошо.
Это большой, очень серьезный процесс.
Хорошо, этот процесс, судя по всему, запускают. Есть письмо, есть подготовки в тех регламент о безопасности колесных транспортных средств. И там, наверное, будут как-то говорить о том, какие специальные проверки нужно проходить. Но в отличие от новых запчастей, как кажется, проверки тогда должна проходить каждая запчасть. А если проводить проверки для каждой запчасти, понятно, сколько каждая будет стоить. Тогда новую будет выгоднее покупать.
Здесь я, конечно, с вами согласен. Давайте посмотрим, как это будет разворачиваться и работать, для того, чтобы сказать, да, действительно, давайте ставить бушные запчасти, это хорошо. Я, например, не готов, да. Я согласен, что есть бушные запчасти, которые можно поставить, согласен, что они могут быть действительно и выдержать там те испытания, которые нагружают наш автомобиль, но, опять же, это должно быть безопасно, и это очень важно.
Скажите, а вообще история под названием «восстановление запасных частей для автомобилей» – это ведь тоже вполне себе часто встречающаяся история в нашей реальности сегодняшней. Вы как к этому относитесь?
Более того, скажу, что и в советские времена такие вещи были.
Конечно.
И в каких условиях это все проводилось, и это было все сертифицировано. И на тех производствах, где это делалось, это в том числе и на тех заводах, где выпускались ВАЗ, или там «Москвичи», они проходили технический контроль, и понятно, что по этим причинам они какой-то могли, устанавливаться на эти автомобили. Я еще раз говорю, для того, чтобы сделать возможным использование, бушных частей, надо создать систему, прежде всего, которая была бы направлена на безопасность дорожного движения.
Скажите, несколько вопросов от наших слушателей, буквально с короткими вашими ответами. Например, Александр 267 пишет, а чем плоха запчасть, бывшая в употреблении, оригинальная, для кузова, к примеру? Она же точно на безопасность никак не повлияет.
Смотрите, я как раз к этому и говорю, что это целая система. Это не значит, что мы взяли крыло, прикрутили, и оно опасно для того, чтобы ее эксплуатировать. Для этого и должны быть составлены соответствующие реестры, соответствующие нормативы, ГОСТы какие-то, которые бы сертифицировали и давали понимать нам, автомобилистам, что можно в этой ситуации сделать. Я совершенно с слушателем согласен, что если поставить бушное крыло на автомобиль, ничего с ним не произойдет. Это правда. Но опять-таки, ведь речь идет не только о крыле, или о капоте, о багажнике, а речь идет, допустим, о рулевых тягах. О каких-нибудь, тормозных системах. Понимаете, это же действительно те ключевые моменты, которые влияют на безопасность.
Есть ли статистика, спрашивает Илья 591, по поводу ДТП из-за некачественных автозапчастей?
Понятно, что такой статистики сейчас специально никто не ведет, во всяком случае мы точно ее не ведем. Ведут ли такую статистику страховые компании, тоже сомневаюсь. Я уверен, что такой сегодня пока статистики нет.
Спасибо. Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты России. 711. А если это тормозной цилиндр для грузовика, кто заранее скажет, сколько он проработает? Игорь 580 тоже. Одно дело капот и тому подобное, другое дело, к примеру, части системы торможения. Александру кажется, что нынешние разговоры — это лоббирование страховых. Платишь за детали и страховку новых, а они тебе их ставят БУ все. Ну, у кого как, знаете ли. Вот, опять же, никаких таких обобщений стоит, наверное, не стоит, наверное, делать. Но Александр делает. Частники как ставили детали, так и ставят, ибо за свои их берут. Ну, так и страховые, они же тоже обращаются в соответствующие сервисы, и те за свои берут эти деньги, а потом так или иначе переводят на деньги, которые платят страховые компании. 530-е. Еще недавно мы спорили о восстановлении деталей. А это прогресс. Это как с лифтами получается. Менять не на что, поэтому продлим срок службы. Ну да, сначала мы спорили о восстановлении деталей, теперь спорим о возможности использования деталей, восстановленных другими. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий говорит, если мы вспоминаем советский опыт, так в Советском Союзе резину наваривали, но это, правда, грозило чреватыми последствиями. 530-й. Продам БУ тормозные диски, не битые, не крашеные, остальная машина при этом разбилась. Ну да, примерно так, возможно, в ближайшем времени и будут выглядеть рекламное объявление. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, как увлеченный автомобилист, докладываю. Например, в Германии есть такая технология, когда запчасть какая-нибудь сложная и дорогостоящая возвращается на завод производителю.
Алло, да, не все мы слышим, да, да. Леонид. Вы говорите о заводском восстановлении, да?
Да. Запчасть возвращается на завод, там ее восстанавливают, она возвращается в продажу как восстановленная запчасть, она так и помечена. И, в принципе, она во многих случаях ничем не уступает новой. Конечно, речь не идет про тормозные диски, но какие-то редкие и сложные запчасти, в принципе, если даже немецкий TÜV допускает такое использование, то почему бы и нет?
Хорошо, если там допускают, то почему бы и нет? Срочное сообщение.
Срочная новость.
Военный суд подтверждает арест бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Попова. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу суда. Адвокат говорит, что арест генерала Попова уже в суде обжалован. Также адвокат заявил в интервью журналистам, что бывший командующий 58-й армии невиновен ни в каких противоправных действиях.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Итак, мы продолжаем обсуждать историю, о которой сегодня написала газета «Известия». В России могут узаконить использование бывших в употреблении запчастей. Дошли до примеров из Германии, но 530-й тут же пишет, ну это же в Германии, это же восстановление. То есть к тому, что мы не верим в восстановление деталей, собственно, нашими силами, отечественными. У нас делают подвеску, например, пневмостойки, но ходят они по-разному, а гарантию наше ателье дают только полгода, ну и где это качество? Ну да, Николай 445-й. А где будут брать официальные сервисы в товарных количествах БУ запчасти? Ну, видимо, там, где продают эти самые бывшие употребления запчасти. Ну, главный-то вопрос в другом. Совершенно справедливо, как кажется, пишет... Кто это? 530-й, по-моему, написал, что это ведь, по сути, разговор о том, что менять-то не на что. У нас нет новых запчастей, и поэтому мы говорим о том, каким образом можно использовать старые бывшие в употреблении запчасти, если они, конечно, допускают их вторичное употребление. Что вы думаете по этому поводу? Так, про систему торможения уже было. Давайте изолентой и фанеркой ремонтировать, как в 90-е, пишет один. Другой вот про пневмостойки нам пишет. Ну и да, сразу несколько сообщений по поводу того, что если пытаться сравнивать то, что происходит у нас с тем, как восстанавливают бывшие в употреблении запчасти в Германии, так параллели проводить нельзя. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Денис. Ну, пока у нас не будет заводов, которые будут производить запчасти.
Бывшие в употреблении запчасти?
Новые. Зачем нам бывшие в употреблении? Мы можем делать сами. Но пока этого не будет, мы этого делать не будем.
Подождите. А с вашей точки зрения существуют такие заводы, которые делают запасные части к автомобилям без заказчика?
Ну, вот... У меня был старенький акцент, я на него покупал китайские аналоги, корейские. И в том числе я покупал бэушные восстановленные запчасти.
Понятно, тоже. Если в Китае и Корее это делают, значит, у нас должно получиться. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 21 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и наблюдать за тем, как едет город. Все это делается в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Сегодня у нас 5-бальные пробки прямо сейчас. 4 балла было. 4 балла нам обещали на 5 вечера, но уже в половине пятого у нас 5-бальные пробки. Дальше по прогнозу 2 часа 6-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Особое внимание обращаем на МКАД на юге, причем прежде всего внутренний МКАД, который останавливается, судя по всему, из-за ДТП где-то между Варшавским и Калужским шоссе. И в эту пробку люди попадают в районе, сейчас я специально посмотрю, в районе Бесед. Надо представить себе, что это примерно так, я не знаю, километров 20, наверное, если не больше. В общем, существенная пробка там, серьезные пробки в районе станции метро Автозаводская на третьем транспортном кольце, в районе поворота на Ленинский проспект. Много сложностей с движением на Садовом кольце. Если смотреть на третье транспортное кольцо на севере, то там стандартные для этого времени суток проблемы между Беговой и Савеловской эстакадой. Но сегодня усложняется все тем, что пробки и в ту, и в другую сторону.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Росреестр поддерживает законопроект о самозапрете на сделки с недвижимостью. Чем самозапрет будет отличаться, если все это будет оформлено в виде закона, от нынешнего порядка? Первая тема. Вторая тема. Оперативный штаб сообщает о росте заболеваемости ковидом в России. За неделю с 13 по 19 мая показатель вырос по сравнению с предыдущими 7 днями почти на 15%. Насколько это серьезно и почему это происходит именно сейчас? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, прежде всего это заявление министерства министра из Минцифры Шадаева, который говорит, они там будут анализировать апрельское увеличение абонентской платы за мобильную связь. Пока они проводят анализ роста платы за мобильную связь. Об этом Шадаев говорит в кулуарах конференции соответствующей. Смотрим на исторический рост, чем он может быть обусловлен. Мы, говорит, представим данные, как разберемся. Еще из сообщений, которые пришли в последние минуты, это сообщение из Центробанка, который установил на 22 мая официальный курс доллара на уровне 90 рублей 41 копейка. Это на 25 копеек ниже предыдущего показателя. Курс евро понизили на 29 копеек, новый уровень 98.30. Курс юаня понизили на 5 копеек. Сейчас, точнее, на завтра уровень 12 рублей 46 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
Вот еще из срочных сообщений только что появилась заметка о том, что Министерство юстиции пополнило реестр нежелательных организаций. Туда внесли американскую неправительственную организацию Freedom House. Первая тема, о которой мы будем говорить, это тоже про дома. Не знаю, насколько запрещенные теперь, точнее, внесенные в реестр нежелательных организаций Freedom House про дома, но все-таки слово «хаус» в названии есть. Так вот, Росреестр поддержал законопроект о самозапрете на сделки с недвижимостью. В ведомстве отметили, что в действующем законодательстве уже предусмотрены меры по защите прав собственников такого имущества. Об этом говорится в официальном ответе депутату Государственной Думы, который предложил Росреестру ввести возможность такого установления самозапрета. Депутат считает, что ограничение можно будет установить через единый портал госуслуг или в МФЦ. То есть человек, который запрещает сам себе продавать квартиру. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате и юрист. Он с нами на прямой связи. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете, во-первых, по поводу идеи самого вот этого законопроекта о самозапрете на сделки с недвижимостью?
Я полагаю, что с точки зрения правовой, вот эта идея самозапрета, она немного абсурдна. То есть предлагается установить законом право человека отказываться от своих прав. Я полагаю, что именно такая форма защиты права, она схожа, по сути, сейчас с таким добровольным лишением дееспособности. С правовой точки зрения формы это неправильно. Я полагаю, что, учитывая действующий механизм защиты прав граждан при совершении сделок с недвижимостью, было бы правильно развивать те форматы, которые уже имплементированы в законодательство. А именно, граждане имеют право через МФЦ личным присутствием запретить сделки в их отсутствие. Но действующий сегодня механизм требует заявления на каждый объект. То есть человек должен прийти и сказать на машиноместо, на квартиру, на комнату в коммуналке, на дачный домик и так далее. То есть это 4 заявления. Если уж говорить об упрощении этой процедуры и повышении эффективности защиты прав граждан, вот этот самозапрет, потому что нет законопроекта, мы можем сейчас только обсуждать это слово, да, но логично было бы, чтобы упрощение процедуры этого самозапрета, оно заключалось в том, что приходит человек на свое имя и фамилию и говорит: пожалуйста, запретите любые сделки без моего присутствия на все объекты, которые у меня есть или будут. Вот это было бы логично, потому что это учитывало бы существующие механизмы и расширило их. Но приходить и говорить, что запретите мне совершать сделки, это немножко противоречит правовой природе и правовой традиции.
Вообще, как вы понимаете, если самозапрет будет установлен, чем это будет отличаться от нынешнего порядка? Ну вот, допустим, человек и так запретил себе, что вы только что описали, без личного участия что-либо продавать или покупать. А если самозапрет будет работать, это будет как-то по-другому выглядеть?
Это совершенно разные механизмы. Нынешний механизм подразумевает, что вы не себе запрещаете, вы не лишаете себя права совершать сделки с недвижимостью вашей в вашем присутствии. Вы запрещаете госорганам, тому же Росреестру или каким-то якобы доверенным лицам, которые могут прийти в другом городе в электронном виде без вашего присутствия на основании доверенности украсть вашу квартиру. То есть это совершенно разный механизм. Вы запрещаете это делать другим. А для того, чтобы сделки совершались, вы обязываете Росреестр требовать вашего личного присутствия. Когда же мы говорим об идее самозапрета, изложенного депутатом Колуновым, там говорится о самозапрете себе самому совершать сделки. Я еще раз повторюсь, чисто с юридической точки зрения, как юрист, я вижу здесь определенное противоречие правовой традиции. Ну, то есть лишать себя дееспособности добровольно, у нас даже Конституция, Гражданский кодекс запрещает. То есть никакой договор, никакое действие не должно влечь уменьшение, умалять права граждан.
Вы говорите уже не первый раз об ограничении собственных прав и прежде всего об ограничении собственной дееспособности. Но разве наложив такой самозапрет на сделки с недвижимостью и придя после этого к государству в очном порядке, что называется, с желанием продать свою квартиру или дом, или что там у меня есть в списке недвижимости, я разве не смогу это сделать? Наложив самозапрет.
Это примерно, знаете, это звучит примерно так. Скажем так, самозастрелиться, а потом ожить. Ну, то есть, юридическая фикция, то есть, право – это такая же наука, да, то есть, как математика и так далее. И там есть определенные понятия. Так вот, самозапрет, такого понятия там нет. Потому что вы без судебного решения, вы приходите и говорите: лишите меня права совершать сделки. А потом я приду и попрошу вас этого права меня, значит, наградить обратно. Так не делается, это непрофессионально. То есть если мы говорим о том, что может человек запретить, он может запретить совершение сделок в отношении своего имущества другим лицам, не себе. Понимаете, в чем ключевая проблема? Я уверен, что очень такого четко, законопроекта понятно, не да. будет. В таком виде, потому что он юридически неграмотный.
Еще раз, с вашей точки зрения, сейчас человек может чувствовать себя защищенным от каких-то неожиданных сделок с его имуществом за счет вот этого вот ограничения права без личного участия проводить эти сделки?
Я хочу сказать, что этот механизм существует, но человек не чувствует себя защищенным. Надо идти дальше. И чтобы я предложил, раньше существовал порядок, что вообще нельзя совершать сделки без присутствия человека. Но потом с какой-то целью законодатели внесли изменения и разрешили совершать сделки дистанционно, в электронном виде, причем в ускоренном порядке. Никому, кроме мошенников, это не помогает. Поэтому я предлагаю привести старое, значит, значение, как это было раньше, как это есть в других странах, в том числе европейских, без присутствия человека, более того, без присутствия нотариуса, который определяет дееспособность гражданина, никаких сделок с недвижимостью совершаться не должно. Потому что электронные сделки, которые сегодня используются мошенниками, они никакой пользы добропорядочным гражданам не приносят. Поэтому я бы просил господина Колунова выйти с законопроектом, запретить дистанционные сделки. То есть человек должен присутствовать лично. А если в каких-то ситуациях он не может в силу состояния здоровья, предусмотреть специальный механизм, в частности, участие нотариуса. Вот, собственно, не надо изобретать велосипед, все давно придумано, понимаете?
Понимаю. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета ЖКХ в Торгово-промышленной палате Российской Федерации и юрист Владимир 799-й, как раз об этом же и пишет. Проще поставить всем по умолчанию, только с личным присутствием сделки совершать, а все остальные опции открывать по требованию. 530-й. Так мы дойдем до самозапрета на лечение, право выборов, образование, в итоге право на жизнь. У нас же Конституция вообще-то есть какая-то. Но отказаться от своего права, вроде, насколько я понимаю, человек может. Но это законно, как мне кажется. Как я понимаю, пишет Виталий 618-й, идею депутата, это делается так, чтобы разные мошенники не записали на тебя какую-нибудь недвижимость где-нибудь в Кологриве, где ты ни разу не был. А Адам 437-й, не лишение недееспособности в данном случае предполагается, а запрет на определенные действия, не более того. 442-й, ну придут коллекторы с паяльником к пожилому человеку и потребуют переписать квартиру, вот тот и пригодится самозапрет. А как этот самозапрет тут пригодится? Человек может переписать на себя квартиру, даже если он наложил на него самозапрет. Человек, который наложил на собственные действия самозапрет, может ведь этот самозапрет снять. И тут как раз работают предположительные коллекторы с паяльником. 7373948, телефон прямого эфира. Николай говорит, что когда и если мы будем пересматривать ныне существующее правило, надо не забывать о том, что бывают разные случаи. Если человек находится за границей, тогда электронный способ сделки, пишет Николай, очень удобен. 7373948. Код города 495, это для звонков. Для ваших сообщений Telegram, говорит МСК-бот. Можно писать через СМС-портал. Не забывайте, СМС-сообщения могут идти довольно долго. Номер плюс 7-925-48-94-8. Ну и Александр опять возвращает нас к одному и тому же. Физическое присутствие на сделке и все, и чего фантазировать. Александр, а представьте себе, что человек физически присутствует за пределами Российской Федерации. Чего фантазировать? Не надо фантазировать, не надо придумывать. Это вполне себе реальная история. Или физически вы вообще не можете присутствовать на сделке по другим каким-то причинам. Вы больны, к примеру, вы в больнице. Чего фантазировать? Я не фантазирую, я придумываю реальные варианты, которые описывают, кстати сказать, наши слушатели прямо сейчас. Ну и 530-й. У нас, значит, самозапреты есть на кредиты. Теперь, значит, самозапрет на сделку с недвижимостью. Потом кто-нибудь предложит самозапрет на покупку алкоголя или гречки. Может быть, тогда надо просто недееспособность оформить? Ну, конечно, конечно, 569-й приедет и оформит. Ну, конечно, вам же главное, чтобы ваша идея была правильной. И, опять же, вам же не важно, что другим от этого неудобно будет. Понятно, приедет и оформит. А может, он не приедет? Может, он не предполагает приезжать? Вы представляете, сколько стоит приехать из-за границы ради оформления сделки? А в больницу нотариус приедет. Опять же, а вы представляете, сколько стоит нотариус и что это означает? Я понимаю, вам важно, чтобы ваша идея была рабочей. Но она не очень рабочая. Есть проблема. Елена, находиться за пределами России нынче не скрепно. Ну да, наверное, хотя, с другой стороны, можно ведь находиться за пределами данного конкретного населенного пункта, и этого достаточно. Александр, а вам не важно, что у бабушки уведут квартиру дистанционно? А вам не важно, что бабушка не сможет продать квартиру, если ей нужно денег найти на какое-нибудь лечение? Понимаете, у нас вот примерно такой спор получается. В любом случае, Росреестр пока поддерживает законопроект о самозапрете на сделки с недвижимостью.
Говорит Москва. Поток.
Деньги могут понадобиться вдруг на лечение, к примеру. Лечение может быть разным. В данном случае, видите, возвращается к нам лечение, о котором мы какое-то время подзабывать начали. Оперштаб сообщает о росте заболеваемости ковида в Российской Федерации. За неделю с 13 по 19 мая показатель вырос по сравнению с предыдущими 7 днями на 14,7%. Тенденцию зафиксировали в большинстве регионов Российской Федерации. Конкретно, если говорить, 53 региона. везде рост ковида. За отчетный период госпитализировали 2469 пациентов с коронавирусом, а это по сравнению с неделей ранее на 34,6% больше. Скончались, как говорят, 54 человека. Новостей из-за оперативного штаба по борьбе с коронавирусом мы не слышали, надо сказать, давно. Поэтому есть смысл поговорить о коронавирусе поподробнее. Ковид, да, не 19, ковид уже 24, наверное. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько серьезно то, что сейчас происходит с ковидом?
Ну, если так говорить в целом, по неделям считать, сравнивать недели, то рост действительно наблюдается. Рост даже побольше, чем вы, наверное, видите в некоторых новостях, он составил сейчас по Москве, если говорить, 3-4,6%. Рост на 672 человека по сравнению с предыдущей неделей увеличилась заболеваемость. Но в целом, если смотреть в абсолютных цифрах, здесь речь идет о незначительном росте. Это за неделю было госпитализировано всего 2500 человек, так скажем. Из них госпитализации увеличились на 3-4%. То есть для многомиллионной Москвы, если говорить 2500 человек, это не так уж много. И в целом по России рост есть, но незначительный. В мире же, если смотреть, за предыдущий месяц заболеваемость упала на 50%, как и положено, потеплением связано, да. И всего в мире за прошлый месяц зафиксировано было 2700 смертей. То есть это на 8 миллиардов человек, 2700 смертей, это незначительная достаточно смертность такая, скажем, как при обычных ОРВИ.
То, что,
я бы хотел успокоить радиослушателей. Рост тут небольшой связан, наверное, вы на это хотите спросить, да? Связан с тем, что было небольшое похолодание у нас. Не небольшое, а большое, да? Я бы сказал, многие даже удивились. В мае было похолодание, в ряде регионов средней полосы России было похолодание. Вот с этими вещами связано было и рост заболевания. То есть люди скучивались в теплых помещениях, меньше проводили время на открытом воздухе, где вирус не передается, а больше проводили вместе, в коллективах, так скажем. Поэтому заражение, естественно, увеличивалось. Вот и все.
Насколько справедливо говорить о появлении новой разновидности ковида и связанным с этим ростом заболеваемости?
Разновидность есть ковида, он все время мутирует, и с каждым сезоном мы новые штаммы отмечаем. Сейчас KP2 у нас штамм преобладает. Вот последние месяцы он стал доминировать. Он, каждый последующий штамм, нужно понимать для всех, слабее предыдущего. То есть по сравнению с тем же омикроном, этот штамм слабее с точки зрения способности вызывать заболевание, патологию, да, то есть он менее патогенный, тяжесть его меньше. А с точки зрения, соответственно, распространения его, он усиливается, то есть он становится более заразительным, но менее патогенным. Передается легче от человека к человеку, а заболевание вызывает менее серьезно.
Можно ли говорить о том, что ковид потихоньку заканчивается?
Да, я бы сказал, что он уже закончился, если с точки зрения эпидемиологии, а с точки зрения его существования у человека, он еще много столетий, тысячелетий пробудет с нами.
Но подождите, то есть вы даже сейчас уже говорите, всего 5 лет прошло, а сейчас вы говорите о заменном ослабевании заболеваемости. Да. И что же там останется через 1000 лет?
Будет обычный ОРВИ, как и все, 200 ОРВИ, которые у нас вызывают так называемые простуды. Это с этими респираторными инфекциями ОРВИ так связано. Тут же, допустим, взять страшнейшую эпидемию гриппа испанки, да, которая в начале прошлого века наблюдалась. Она длилась 2 года, а через 3 года, 4 года смертность резко упала, и уже люди, по сути, особо не болели.
Вопрос тогда. Теперь, спустя 5 лет... Примерно 5 лет, думаю, чуть меньше на самом деле будет. Вопрос от наших слушателей. А что, теперь не надо вакцинироваться?
В настоящее время вакцинация не рекомендуется более. Хотя в некоторых странах, как в Соединенных Штатах Америки, допустим, разрабатывают все-таки вакцины. Это более связано, я считаю, с коммерческими вещами. А с точки зрения целесообразности, да, этого и для человека, и, так сказать, экономической целесообразности для государства, особой я не вижу надобности в этом. По сравнению с гриппом инфекция стала более легкой даже. Поэтому от гриппа я рекомендовал бы прививаться, а от коронавируса, если прививаться, только пожилым слабым людям.
Еще одно, тоже несколько человек примерно об одном и том же пишут, 530-го цитирую, не он слабее стал, мы стали сильнее. Насколько справедливо так говорить?
Тут взаимосвязанные вещи, конечно. Но все-таки правильно сказать, что вирус стал слабее, потому что вирус мутирует таким образом, с точки зрения эволюции, да, любого вируса, что отбраковываются штаммы наиболее смертельные вместе с его жертвами и далее не передаются, а сохраняются штаммы, которые менее патогенны, так, чтобы его носитель этого вируса спокойно двигался, перемещался, особо не страдал, и передавал от одного к другому. Вот те самые, которые быстрее передаются и замещают собой те, которые являются тяжелыми смертельными штаммами. Поэтому еще вирус становится менее вирулентным.
Но вот когда вы говорите, вирус становится все более слабым или менее вирулентным, 445-й пишет, а разве невозможно случайная мутация в какую-нибудь более патогенную форму вдруг?
Конечно, возможно. Именно так он и появился.
И следовательно,
так и появился вирус ковида. Это же коронавирус-то он всегда существовал, но его именно мутация в свое время, да?
Это и есть одна из более патогенных форм.
Да, это новая мутация, которая привела к появлению нового, по сути дела, вируса такого, коронавируса, да, на основе существовавших ранее у летучих мышей, ресортация его произошла и так далее, но неважно, так скажем. То есть появился новый вирус, который вызвал пандемию. И чем необычнее вирус появляется для человека, чем он более отличен от наших привычных, тем привычных вирусов, тем сильнее и пагубнее будет для человечества, как и для любых других животных, да, вот появление нового вируса.
Хорошо, последнее тогда.
Иммунитет наш не привык.
То, на что мы обратили внимание, рост заболеваемости COVID-19 в России на неделе с 13 по 19 мая. Вы говорите, что в соседних странах роста уже не наблюдается. Что думаете, дальше будет у нас?
В мире рост падает в целом, но взять Северную Африку, Средиземноморье, среднюю полосу России, он вырос. То есть, если в целом по больнице, да, по планете считать, он падает, но есть места, где какие-то климатические особенности были, как вот у нас похолодание, да, резко было, и в Европе было похолодание, и в Африке северной было похолодание. Там, как я сказал, уже связано со скученностью людей, этот рост немного вырос, вот и все.
Спасибо. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины, был с нами на прямой связи. О новостях о росте заболеваемости COVID-19 в России мы говорили. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм-пользователю говорит МСК-бот. Тут люди интересуются, есть ли корреляция с изменением климата. Влад 691 пишет, из новостей заболеваемость выросла на 10. У вас как-то другие новости. У нас заболеваемость выросла на 14,7%. А среди госпитализированных так на 35% выросло. Вы говорите, выросло на 10, и 56 человек уже умерли. У нас на самом деле 54 человека. Так что вы чуть четче относитесь к конкретным новостям, и тогда не будете делать сложных выводов для себя, которые будут казаться либо опасными, либо какими-то неуместными. Люди стали слабее, ходят с последствиями перенесенного вируса. Это Григорий 859 пишет. Ну и много сообщений по поводу того, что мы обсуждали до этого. Виктор 612. Личное присутствие на сделке. Вот что важно. Если кто уехал, пусть приезжает. Если не хочет приезжать, значит, что-то скрывает, ну и пусть не продает. Да пусть, конечно, Виктор, я же говорю, вы, наверное, никогда не пытались собрать цепочку разного рода продаваемых объектов, и тогда бы вы примерно поняли, что в какой-то момент вы окажетесь без места для проживания. Но зато вы будете требовать, пусть приезжает, значит, что-то скрывает, или бегает от кого-то, значит, деньги не нужны. А так-то да, ведущий однобоко представляет себе сделку с недвижимостью, считает Виктор. Далее новости.